Томский Благовест.
Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Томский Благовест», с вами Александр Акин, и сегодня со мной в студии Татьяна Ермолицкая, руководитель литературно-драматургической части Томского театра «Кукол Скоморох».
Кукла-актёр Скоморох,
добрый день. Кукла-актёр, ну хорошо, кукла-актёр. И с нами сегодня Игорь Казаков, режиссер преимущественно театра «Кукол», известный белорусский режиссер. Он приехал в Томск, в театр «Скоморох», ставить спектакль, и вот об искусстве и о спектаклях мы сегодня и поговорим. Добрый день, Игорь.
Добрый день.
Татьяна, давайте сразу обрисуем, на какой проект приехал Игорь и театр «Скоморох», как обратился, так сказать, почему возник этот, это совместный проект или что это такое. Давайте с этого начнем.
Ну, начнем с небольшой предыстории. Дело в том, что в 2016 году я была в Беларуси, в Могилеве, и мне посоветовали сходить в театр куклы, кукольный театр, театр кукол. Я попала на спектакль Игоря Казакова «На дне» по пьесе Алексея Максимовича Горького. Попала в будний день, в зимний будний день, и была поражена тому, что зал был полон, причем это было видно, что это зритель неорганизованный, а когда я увидела то, что происходит на сцене, это философский спектакль, очень интересный, с интересными куклами, вот, то, конечно же, я впечатлилась, мы после спектакля поговорили с Игорем, и возникло желание пригласить Игоря в Томск, потому что в Томске есть замечательный театр куклы и актёры «Скоморох» имени Виндермана, замечательные актеры. Ну вот что-то так не складывалось, и только в этом году сложилось. Мы решили, что, ну, наверное, актуальнее сегодня, чем «Салтыков-Щедрин», не найдешь, тем более в этом году отмечается юбилей этого писателя.
Игорь, вот то, что Татьяна сказала, «На дне». Ну, во-первых, сам Горький, скажем так, в постсоветское время не особо в чести. И, в общем, для большинства, я думаю, если спросить вот то, что называется «Граждане с улицы», театр кукол обычно связан, это что-то детское, спектакль и прочее. «На дне» штука сугубо не детская. И вот то, что Татьяна сказала, на самом деле, она очень многослойная, она много раз в СССР ставилась, и я думаю, что, конечно, не столько по политическим соображениям, сколько для тех, кто читал, собственно, текст исходный, там есть масса вещей, которые вот остаются, что называется, навсегда актуальными для всех времен и поколений. Почему вы взялись за такую вещь?
Ну, первое, я хочу сказать по поводу детского театра или театра кукол. Мне кажется, что это, конечно, ну, большое заблуждение, которое пришло к нам, к сожалению, достаточно давно, в 20-е годы прошлого века. Всегда театр кукол был театром площадным, злым, сатирическим.
Актуальным, вот, как сейчас,
ну,
говорят.
Ну, допустим, да, может быть, актуальным. И только в 20-е, там, 24-е годы, наверное, уже после образования Советского Союза, театр кукол стал, ну, таким театром кукол для детей, для подростков. Штамповалась детская драматургия, которая соответствовала критериям советского человека и критериям его формирования, его воспитания. И таким образом театр кукол потихоньку становился, что называется, детским. Хотя сам по себе, как вид театра, он всегда как бы бичевал какие-то вещи, да, он всегда был, ну, если мы говорим про какой-то площадной спектакль, то, естественно, выносились на форум какие-то острые вопросы, бичевались пороки, и, как правило, это была такая площадная, грубая, низовая культура, в общем, которая никак совершенно не вяжется с формулировкой «детский театр». Вот. Это первое. Второе, мне кажется, что вот это заблуждение как раз-таки как бы создает предубеждение, что если какой-то взрослый материал возникает в театре кукол, а в театре кукол на сегодняшний день поставили все, поставили всего Чехова, поставили Пушкина, поставили Горького, поставили, ну, это очень выразительное с точки зрения средств выразительности театр, да, который метафоричен, который прибегает к поэзии, который прибегает к знаку, и он выдерживает абсолютно любую драматургию, любую тему, любую проблему. И я даже больше скажу, кукла как бы сама по своей природе, по своей культуре, она немножко, ну, как бы... Ну, придурковатая такая, да, она немножко идиотичная, и поэтому как бы в этом как бы есть даже какое-то сразу формирование жанра, особенно если мы говорим про какой-то гротеск, если мы говорим про какие-то преувеличения или комедию, или там, скажем, проблему маленького человека, или пошлость, про которую говорил там Чехов, или мещанство, то это все как бы любая водевильная структура, она аккуратно вмещается как бы в... средства выразительности театра кукол, которые просто безграничны, потому что кукол огромное количество разных систем, и мимирующие, тростевые, там, марионетки, микро, макро, ростовые, огромные куклы, гигантские. Там, скажем, у Питера Шумана был театр, где были уличные куклы, там, трехэтажный дом, например, да, и это все как бы в каждой кукле есть какая-то метафора, она как бы уже программируема самим как бы выбором формата этой куклы, да, какой-то системы управления. Поэтому как бы мне в институте преподавали так, а я учился у Алексея Анатольевича Лилявского, на мой взгляд, гениального режиссера, великого мастера, вот, который на сегодняшний день возглавляет Белорусский государственный театр кукол. Вот, я закончил под его руководством Белорусскую государственную академию искусств. Вот, и, естественно, Лилявский выколачивал из нас эти предрассудки, скажем так, эти предубеждения. Вот, и сформировал какой-то взгляд на театр кукол как театр поэтический, как театр метафоры, театр знака и как, в общем-то, ну, я не скажу, может, элитарное искусство, но, по крайней мере, очень глубокое, да, потому что кукла не прощает случайности, она не прощает как бы какой-то неосторожности, профанации, и кукла очень острая, она отсекает все ненужное, и как бы, в общем, на уровне знака, на уровне метафоры она вмещает в себя все, что на сегодняшний день может высказать театр. Вот. Как-то так. Поэтому у меня совершенно не было как бы никаких сомнений в том, что можно поставить на дне. Тем более на дне была вторая моя серьезная постановка. Как говорил Всеволод Эмильевич Мирхольд, две постановки, за которые не режиссеру должны платить, а режиссер должен платить, чтобы их поставить. Это «Гамлет» Вильяма Шекспира и «На дне» Алексея Максимовича Горького. И в начале, в 2012 году я поставил «Гамлета», и буквально спустя пару лет я взялся за «На дне». Вот. И плюс мы говорим про ночлежку как средство выразительности, и, естественно, театр кукол здесь, ну, как бы дал все возможности, потому что у нас были абсолютно чудовищные, омерзительные куклы, вот, которые... То есть это тоже был какой-то прием, они были реально страшны, все эти обитатели ночлежки, но в какой-то момент происходило, грубо говоря, чудо с появлением Луки. В этой ночлежке появлялся некий луч света и луч надежды, и вот они потихоньку как бы избавлялись от этой шкуры, как змеи ее сбрасывают. Они тоже были такие, ну, что-то подобное, какие-то кровожадные такие зубастые твари, вот. И потихоньку эти твари как бы сбрасывали с себя эти шкуры и вылезали абсолютно как бы красивые, ранимые, трогательные, беззащитные люди. Вот. И получалась вот эта антитеза между образом вот этой коварной, ну, не коварной, страшной вот этой куклой и неким содержанием, то есть второй половиной, там, назовем это душой, там, или просто какой-то, вот. И вот как раз-таки театр кукол позволил сделать это очень выразительно, и в этом была прямая метафора, как бы, этой ночлежки, да, где... Все персонажи, как пауки в банке, пытаются друг друга съесть, отстоять свою территорию, интересы и так далее. И только вот с появлением Луки как бы возникла вот эта штука, которая потихоньку начинает их каким-то образом трансформировать, очищать, как дрожжа, как какая-то химическая провокация. Вот, поэтому совершенно как бы не было никаких препятствий для реализации этого материала, и по-моему, все случилось.
Да, на самом деле все случилось. Вот. И поэтому, конечно, большим интересом восприняли предложение. Я говорю, еще раз повторюсь, что мы обсуждали, какой брать материал, и вот остановились на истории одного города. На вечном нашем городе Глупове, который вот уже много веков с нами, к сожалению.
Актуален, как никогда, что называется, на каждом повороте нашей истории. Ну, в, скажем так, в культурологическом контексте мы имеем в виду. Игорь, Белоруссия и Сибирь – крайне удаленные точки друг от друга. Вы раньше когда-то бывали вот в таких, что называется, далях? Для вас не было, скажем, какого-то опасения ехать вот куда-то, ну, даже с точки зрения географической, в далекую географическую провинцию, мы не берем, так сказать,
Александр,
культурный
сейчас
контекст.
Александр, сейчас о пресловутых медведях,
которые ходят по улице, нет? Нет, просто, ну, наверняка же мы с вами сталкивались с людьми, которые живут по той стороне Урала, и для них это далеко, и они очень плохо представляют, что здесь происходит. Если для нас-то это вещи естественные и нормальные, а большинство людей редко заезжают вот в наши края.
Век интернета. Вот.
Ну, естественно, но тем не менее, все равно же есть какой-то контекст, ты о чем-то думаешь. Вот. Ну, но... плюс еще Белоруссия сейчас отдельная совершенно страна, и совершенно понятно, у нее самостоятельный путь, самостоятельная специфика. И вот ехать в другую страну, да еще так далеко.
Вопрос по делу. Вот. Какое-то время я дальше Москвы не был. Дальше Москвы и Петербурга достаточно долго. Я, ну, собственно, всю жизнь я не выезжал в Россию дальше Москвы и Петербурга. Вот. Но два года назад меня позвали в Иркутск на постановку. И это был мой аттестат на зрелость, потому что до этого я никогда не летал так далеко на восток, так далеко в Россию. Вот, состоялась давно ожидаемая встреча с озером Байкал. Вот, и я был под большим впечатлением, и он меня как-то вдохновил и своего рода раскрыл мне шоры какие-то на вот эту далекую восточную сторону. И поэтому уже, что касается Томска, у меня не было никаких абсолютно, как бы, предубеждений, скажем. Я прекрасно понимал, где это, как это. Вот. И более того, я, честно скажу, в этом даже был некий, даже не спортивный интерес, а какой-то просто... какой-то путь постижения, скажем, да, потому что я прекрасно понимал, что когда Радищев писал там свои письма путешествия, да, из Петербурга, то я понимал, про что он писал, да, но, то есть, какие эти дороги, какие эти буераки, да, скажем, это можно только представлять. И мне было очень важно оказаться на улицах Томска, грубо говоря, чтобы просто внутренне дорастить идею, за которую я взялся. Потому что буквально с первых дней я стал гулять по Томску и всматриваться буквально в лица людей, просто чтобы попробовать понять вообще, как бы, корни вот этой истории, истории города Глупого, да, истории одного города. То есть для меня это было, это совершенно не случайно. Я думаю, что даже, как бы, если бы эта история была где-то там, скажем, на Западе, она совершенно, мне кажется, имела бы другой подтекст, другой какой-то код и так далее. Поэтому мне очень важно, что это именно этих терренах, как бы, ставится спектакль. Для меня это очень важно. Еще раз говорю, потому что я долго блуждал по улицам, я, как бы, изучал архитектуру, и дома, людей и так далее, и так далее. И мне это помогает, между прочим, как-то внутренне доращивать идею и углублять понимание каких-то проблем, которые решает этот материал. Вот. То есть, как бы, это важно. Вот так я скажу.
Друзья мои, я напомню, что мы сегодня беседуем с известным белорусским режиссером, режиссером театра «Кукол», театральным режиссером Игорем Казаковым. С нами в студии Татьяна Ермолицкая, заведующая литературно-драматургической частью театра «Кукол» актёра «Скоморох». Игорь, Вы приехали, скажем, в театр, у которого есть своя история, свой бэкграунд. Это театр, который сформировался давно, у него есть свои традиции. Вот на мой непрофессиональный взгляд со стороны, мне кажется, что у театров, которые, что называется, исторических театров, у которых есть вот какая-то своя собственная длинная история формирования, создания, есть свой характер, свои какие-то традиции, свои, не знаю, может быть, какая-то актерская школа или, может быть, там школа постановочная, художественная, не знаю. Так это или нет? Или все театры, в общем, примерно одинаковые?
Я попробую через свое отношение к театру сформулировать ответ. Мне кажется, традиция – это прекрасно, да, как база и как фундамент какой-то. Но как бы я очень боюсь театр, когда театр становится музеем. Да? То есть это сразу становится как бы такой живой труп, который наполняется нафталином и так далее. Поэтому для меня театр, театральная площадка – это набор инструментов просто, скажем прямо. Вот. Есть люди, есть традиции всякие, исполнительские, есть менталитет актерский, какой-то стиль режиссера или режиссеров, кто исповедует как бы какой-то театральный менталитет, да? Вот. Но для меня, еще раз говорю, это как бы театр – это пространство всего-навсего. И самое важное – это как бы что мы делаем, как мы делаем, с кем мы делаем, что мы, на какой уровень откровения мы выходим с актерами и со зрителем. Да? И, на мой взгляд, вот это определяет как бы важность театра, а актуальность, точнее, может быть, искренность определяет актуальность. Да? И поэтому… Традиции – это хорошо, но как бы…
Я просто хотел узнать, являются они препятствием или, наоборот, в чем-то помогают при работе режиссера, который приезжает ставить что-то?
Нет, никаких нет. Препятствиями точно не являются. Наоборот, мне кажется, театр – это очень живой организм, который меняется сиюминутно, да, и как бы… Любая традиция там через несколько лет становится, ну, каким-то застоем, да, поэтому традиция – это шикарно, ее нужно знать, понимать, но театр – это как бы путь сиюминутного движения вперед и никак иначе, иначе он становится просто нафталином, вот.
Можно я еще добавлю? Дело в том, что я не знаю, по какой причине так произошло, но вот на протяжении нескольких лет театр, к сожалению, работал только с одним режиссером, и не приглашались режиссеры со стороны. Но на самом деле, на мой взгляд, это смерть для театра, потому что труппа должна работать с различными режиссерами, постигать разные школы. Вот. И поэтому я думаю, что приезд белорусской команды – это своего рода и проверка на профессионализм театра, и такое условие. Пойдет ли театр дальше, поработав действительно, вот вы говорите, известный в Беларуси. И дело в том, что Игорь Александрович известен не только в Беларуси, его хорошо знают и в Европе, и в Польше, и в Германии. А режиссер либо идти дальше, либо снова возвратиться на круги свои. Мне кажется, это вот такой посыл очень важный.
Игорь, для вас работа как начинается? Вы знакомитесь с коллективом или вы, не знаю, там, может быть, с администрацией устанавливаете какой-то контакт, проясняете позиции? Как вот в новом пространстве, вот вы сказали, что для вас театр – это в первую очередь пространство, где вы работаете. Что в нем первое? Это люди, место, бутафоры? С чего начинается вообще работа над спектаклем в Театре кукол?
Ну, первое, естественно, разговор с администрацией, потому что актеры, то есть вот этот второй этап уже какой-то беседы с артистами, он уже становится после того, как проясняется ситуация, сроки постановки, выпуск и так далее. Вот. Потом уже начинает бурлить этот творческий котел. Вот. Потом какие-то переговоры уже заходят дальше в некую следующую стадию. Потом начинается после утверждения материала, начинается распределение ролей, то есть кто приблизительно. В данной ситуации мы достаточно долго и упорно знакомились через интернет. Мы встречались на интернет-конференции, вот, делали предварительно какое-то распределение, даже кого-то меняли, вот, кого-то добавляли. Но вот так, а потом дистанционно у нас произошел такой уже предварительный запуск работы, вот, и все. Дальше цеха свою работу, мы с артистами свою после, ну и все. И дальше стандартная процедура выпуска спектакля, тут как бы ничего нового нет. Единственное, что интернет в наше время немножко нам как-то помогает вот это все. Тем более мы достаточно долго были в какой-то изоляции из-за коронавируса, немножко сдвинулись сроки, что тоже как бы было непредсказуемо. Ну, так есть, поэтому как-то мы так очень активно, не расслабляясь, прям по приезду сразу окунулись в репетиции и прям так упорно работаем, все вместе. Цеха, актеры, швейки, все кипит, короче.
Вам интересно работать с этим коллективом?
Да, мне интересно. Я считаю, что труппа такой коллекция самородков. Ребята все очень уникальные, они сложные личности, но при этом яркие индивидуальности все. И то есть у нас как бы такая полярный состав такой по темпераментам, по всему. И мне нравится, да, конечно. Я доволен. Ребята молодцы, они сразу прям окунулись в какую-то, ну, такую среду. Мы много проводили тренажей, вот, поэтому мы подбирались как бы к материалу со всех сторон, как бы, и какие-то разговоры о глубине, о том, что происходит, как происходит, про что мы вообще играем, про это. Вот, физические тренажи, они как-то погружали ребят в работу с предметом, вот, готовили уже, потому что, в принципе, этот спектакль, это тоже, наверное, больше такой театр предмета скорее, да, потому что там, естественно, есть куклы, но это целый микс, это целый коктейль кукол, потому что это эпос. А вот эпос – это как бы история, это сам текст Салтыкова-Щедрина, который мы очень хотели оставить и который является в спектакле самостоятельным персонажем. Вот, текст колоритный, потому что у автора что не реплика, то перл. Бы жалко, что в любом случае этот роман, а это, ну, это как бы это фолиант, это огромный труд, приходится ужимать до количества вот какого-то спектакля, потому что, наверное, можно было поставить его часов на 7, наверное.
Как эпос.
Ну да, да, как эпос. Но у нас получается иронический эпос, мы именно так сформулировали жанр, то есть это как бы и какая-то внутренняя наша ирония, потому что понятно, что Салтыков-Щедрин писал как бы такой, в общем-то, горький и горькую желчную сатиру, да, но для нас эта история больше, наверное, все-таки иронический такой эпос, потому что, с одной стороны, в этом есть некая провинциальность, и провинциальность в каком понимании? То есть этих персонажей хочется не столько ругать, сколько как бы обнимать, порицая, да, вот какая-то такая, она более провинциальная, какая-то более теплая эмоция. Вот. Ну и плюс ко всему иронический эпос, еще и потому, что это масштаб, там бедствия, там какие-то перевороты, там постоянно огромные массовки народа и так далее. Поэтому вот такой он кукольный эпос, такой, немножко иронический. Вот. Ну и плюс ко всему, все-таки эпос предполагал некую форму импровизации, то есть была структура какой-то истории, то есть какой-то сюжет, а дальше есть какие-то внутренние движения, часто конъюнктурные, часто спекулятивные, и поэтому вот как бы все это мы сформировали в такой жанр иронический эпос.
Ну, с моей точки зрения, вы достаточно точно уловили. Я Салтыкова-Щедрина и в целом, и в частности «История одного города» перечитывал многократно, и он эпос именно в том смысле, что это размышление над это произведение, оно не столько сатирическое, как на первый взгляд может показаться. Сам Салтыков-Щедрин гораздо больше, чем выглядит на первый взгляд. Это именно размышление, это попытка художественного анализа, как мне понравилось у Макса Фриша, художественного анализа действительности. В некотором смысле она надмирная. Она, конечно, на разной почве была бы разная, но она затрагивает какие-то такие глубинные фундаментальные вещи вообще человеческие, гуманистические. И главное его свойство – то, что он в своих шутках, в своих горьких там, в воздыханиях, он все равно любит этого человека. У него нет отрицания, у него нет, скажем, такой вот такой черной желчи, которая просто отбрасывает человека. Он все равно вот этого человека несчастного, либо глупого, либо бестолкового, он не вычеркивает его из списка живых, он находит в нем вот такое вот человеческое, какую-то суть, которая есть в каждом из нас. И в этом смысле он является вечным. Вот, и для нас. И язык его, он говорит сам за себя. Вот, когда он отпускает эти сатирические вещи, они, как кто Евтушенко писал, поэт у нас больше, чем поэт. И на самом деле его слова больше, чем его слова. Вот это ощущение приязненности, приятия этих людей и попытки найти, что же с ними не так, это совершенно очевидно, сквозит. У него нет злости и нет жестокости. Вот это удивительно, при том, что, казалось бы, он показывает такие вот жуткие вроде бы вещи, но он находит в них, он на самом деле был гуманистом, большим, глубоким, это в письмах его видно совершенно. И мне кажется, вы очень точно поймали вот эту его линию. Он только на первый взгляд вот такой вот эдакий сатирик, язвенный шутник, совсем нет. Он был человечище, что называется.
Ну, у него там замечательная реплика есть, а ты... Иронии до крамолы один шаг. И вот мы спектакль и строим на вот этой пограничной грани, на линии, да, где как бы непонятно, мы не то смеемся сквозь слезы, не то плачем. Там, да, вот она очень. Как бы и само произведение, и сама проблема, и оно все противоречивое внутри. Вот, поэтому, естественно, сатира, как сказал один художник, это лекарство, да, то есть мы не хотим клеймить никого, то есть мы пытаемся разобраться в проблеме, это внутринародная проблема, очень глубокая. И, конечно, тут, ну, как бы, ну, с кого смеяться, с себя смеемся, да, поэтому это такой горький смех. Ну, да, да, так есть.
Татьяна, а эта идея именно взять Салтыкова-Щедрина была ваша или это Игорь предложил?
Мы вместе пришли к этому, наверное. Наверное, пришли вместе к этому, потому что я не знаю, я очень люблю Салтыкова-Щедрина. Вот Игорь, я уже говорила, моя любимая вещь – это его очерки «За рубежом». И потрясающий диалог двух мальчиков. Мальчика в штанах и мальчика без штанов. Русского мальчика и немецкого. Когда-то уже много лет назад я преподавала, и своим студентам я... Вот этот рассказ, кстати, вернее, эту повесть очень мало кто знает. Я просто обернула бумагой книгу и начала читать диалог, и спросила, а когда это было написано? Он говорит, о, ну это ну, недавно, да.
Современно.
А кто это написал, да? Это настолько современно. И знаете, самое это... Большая, наверное, боль. Вот когда я читаю Салтыкова-Щедрина, мне всегда больно. А почему мы все понимаем про себя? У нас рождаются такие великие писатели, как Гоголь, как Салтыков-Щедрин и так далее. Потрясающие писатели. Мы, казалось бы, должны про себя понимать. Мы народ, который можем посмеяться над собой, да? И в то же время мы продолжаем наступать на одни и те же грабли. Вот самая главная проблема и самая главная боль, на мой взгляд.
Ну, он как-то формулировал вот эту идею, мне кажется, или тему. Там такая у него формулировка была: жизнь жизнь строя и жизни вообще под игом безумия, да. И вот печально, конечно, что это иго как бы продолжается двухвековое, скажем. И, ну, я согласен с Татьяной, что как бы сатира указывает на какую-то одну, скажем, сторону проблемы, да, и там вот эти хорошие, вот эти плохие, здесь черное, здесь белое или красное, да, а здесь как бы нет, здесь нет хороших, нет плохих, здесь есть все, кто виноваты в этом, да, и есть какая-то попытка осмысления горького поиска вот этой проблемы, то есть выхода. И мне кажется, тут как бы не до сатиры, естественно. Ну, она немножко упрощает все происходящее тогда, просто развешивая ярлыки, кто прав, кто виноват. А мне кажется, корневая проблема намного глубже, потому что и те, и другие как бы хотят выйти из этого положения. Но одни, грубо говоря, не понимают, как управлять, а вторые тоже демонстрируют какую-то энергию несогласия, и вот эти две энергии никак не могут договориться. А в итоге как бы суть проблемы остается, это корневая. То есть градоначальники меняются, а народ несчастен. И как бы воз и ныне там. И, конечно, для меня важно просто как бы самому нащупать какой-то в этом ответ, да, свой личный, как, ну, грубо говоря, как художника. Вот. Ну, этим он и велик, Салтыков-Щедрин, потому что я с вами абсолютно согласен, что его перечитываешь на первый взгляд, его иной раз хочется книжку просто отодвинуть, потому что как бы фабулярной структуры нет, да, и нет как бы стандартного сюжета в этом романе, да, то есть тебя как бы сюжетика не подсаживает, постоянно какие-то прыжки, метафоры, сравнения, сложный язык достаточно, вот, и поэтому, ну, тяжело привыкнуть к этому, но когда ты уже въезжаешь в суть вот эту, когда возникает внутренняя какая-то структура развития мысли его, да, там, скажем, сцена вот этого, после которого увозят Брудастого, органчика, и Глупов остается без градоначальника, да? Начинается анархия, начинается вот этот бабий бунт, Клемантинка, Ираидка, все начинают, значит, и все это заканчивается народным судбищем. То есть сама сцена очень смешная, как бы вот этого бунта, но заканчивается глубочайшей трагедией того, что они, и они приходят к выводу, что лучше плохой градоначальник, чем без времени и чем беспредел, да, и вот когда нащупываешь то, как эта мысль начинает у него формироваться, вот, она как бы становится, то есть он тебе как бы якорит очень сильно произведение и заставляет все глубже, 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 вот, и мы тоже с актерами пытаемся все как-то... Сам материал нас бросает иной раз, то есть мы много импровизируем на сцене, и сам материал нас подталкивает к каким-то парадоксам, да, которые постоянно возникают там. Вот. И этим, конечно, он безумно интересен. Ну и мы постараемся как-то это выразить в куклах, потому что кукол, я уже говорил, огромное количество, они все разные. Потому что градоначальников, ну, это принципиальный ход. Мы решали его вообще весь спектакль как немножко фантасмагорический, потому что автор вначале говорит, что летопись не лишена, значит, преувеличений фантасмагории, да, а если говорить про какое-то отражение нашей действительности, то, ну, как бы это вообще сюр чистой воды, потому что, как бы, все, что сегодня происходит за окном, это, ну, как бы, нормальной реальностью, мне кажется, не назвать, это такой театр абсурда, который продолжается... в отличие от спектакля, 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, да, и в каком-то смысле даже театру сегодня очень сложно соперничать и конкурировать с тем, что происходит за окном, то есть действительность сегодня намного театральней, откровенно говоря, вот.
Ну, мне кажется, у театра и у искусства в целом есть одно фундаментальное преимущество, то, что именно при помощи искусства человечество, вообще любое сообщество, анализирует свою действительность со стороны и находит формулировки, определяющее, что же происходит. Глядя за окно, мы только видим события. Но никак резюмировать эти события, классифицировать ни наука не может, потому что это не ее профиль. Даже социология, она собирает данные. Никаких интегративных наук, кроме, может быть, философии, нет. Но философия все-таки это больше искусство, чем наука в чистом виде. И поэтому его тоже можно сюда же снять. А именно художественное освоение действительности в любые и особенно переломные эпохи является фундаментальным для общества. С моей точки зрения, ну, это не моя личная точка зрения, я совсем недавно вот у Николая Плев вышла новая книга, он везде подчеркивает, что подведение черты под эпохами во всех странах, там в Германии, в ЮАР, в Аргентине, происходило главным образом через художественные произведения. Где-то это были фильмы, которые вышли, где-то книги, где-то спектакли. Брехт оказал огромное влияние на подведение итогов Первой мировой. И общество, именно вглядываясь через культуру, через феномены, которые создает театр, изобразительное искусство, литература, кинематограф, он начинает видеть себя и начинает понимать, что он есть в этом пространстве, что он есть в мире, что он есть сам перед собой. И именно искусство, именно художники, в этом их главная заслуга. Они формулируют те события, которые происходят вокруг. И вот эти формулировки становятся доступными для всех. Причем формулируют это в символическом виде, в не таком жестком вербальном, как это делает наука, а именно в символическом, который каждый человек может домыслить, додумать, но самое главное, он может проникнуть в суть этих вещей. Любое искусство, мне кажется, в этом смысле театральное, оно вот с этой своей условностью, своей такой некоторой символичностью, отделенностью от реальности, но при этом исполняющей реальность, имеет огромный потенциал. И театр кукол как раз со своими вот такими изобразительными возможностями, он, конечно, создает огромное пространство для подобного рода вещей. И здесь я вот категорически выступаю за то, что любое общество в сложный период должно в первую очередь обращать свое внимание, силы и средства на, в первую очередь, образование, а на вторую очередь культуру. Потому что именно она создает смыслы, но не создает их искусственно, она формулирует их из происходящих вот этих вот вроде бы хаотических событий. И они тогда становятся доступными для всего остального общества, и общество вырабатывает механизмы, как пройти вот эти вот сложные ситуации. Оно вырабатывает уже ценности, которые дальше транслируются за пределы, скажем, ну, там, слоя, ну, такого сугубо культурного. Он дальше проникает уже именно вот в общественное пространство, в общественное сознание. И тут любые формы исследований, постижения, а не просто развлечения, становятся ключевыми. И с моей точки зрения, то, что вот Скоморох взялся за такой проект, вот это очень важная вещь. Потому что вот из таких вроде бы незаметных вещей, но именно вот эти соломинки когда-то перешибают горб верблюда. Они создают понимание содержания истории. Они создают зеркало, в котором общество может видеть само себя и понять само себя. Вот в этом потоке, который мы... Да, он за окнами интересный, там, любопытный, но все-таки он хаотический, мы из него не можем. А вот когда художник театральный, например, вместе с актерами, они работают над этой ситуацией, они создают вот это зеркало, и оно становится действенным, живым, отражающим вот эти реалии именно уже в таком концентрированном виде, в форме смыслов. И это та вещь, которую вообще невозможно переоценить. И когда говорят, что политика важнее, совсем нет. Глядя исторически на исторический процесс, именно культурные феномены создают, играют решающую роль в тех или иных исторических процессах, а политика только к ней подтягивается. Вот, как ни странно это звучит, но с точки зрения исторической, историографической, это вот так. Татьяна, когда, в каком сейчас, скажем так, в какой фазе находится спектакль, когда премьера, когда мы сможем это увидеть?
Премьера у нас состоится 30 апреля. Ну, я надеюсь, мы сделаем прогон и пригласим журналистов, которые смогут задать вопросы свои, и пригласим, ну, как я называю, такую умную, продвинутую публику, которая приходит. Часто бывает, что она не попадает на премьеры. Вот. Чтобы обсудить, посмотреть, задать вопросы Игорю. Ну, дело в том, что Игорь не один прилетел. Поначалу прилетел еще и хореограф Евгений Иванов. Он сделал свою работу, улетел. И художник, композитор, инсценировщик, они работали дистанционно. Слава богу, сейчас такое время, что это позволяет. Вот. Я просто еще хочу добавить, что я вот наблюдаю за ребятами, актерами, они играют, вернее, они репетируют с большим удовольствием. Им очень трудно, потому что репетиции у нас очень длинные, очень сложные.
И материал сложный.
Материал очень сложный. Кроме того, никто не освобождал еще от спектаклей
текущего
репертуара, да. Поэтому, ну вот, работа действительно очень такая тяжелая, но тем не менее они довольны. Они довольны, во-первых, от встречи с новым режиссером, от действительно материала. Ну, я думаю, что это будет очень интересно, это достойно, и приглашаю всех до мечей на нашу премьеру.
Друзья мои, 30 апреля я тоже присоединяюсь. Я, поскольку вот в театре «Скоморох» несколько раз был за последнее время, и я вижу, что театр не забронзовел, он двигается, живет, очень живые актеры, техническая группа интересная, мне кажется, люди работают интересно, так с воодушевлением и с фантазией, и поэтому я тоже всех приглашаю, давайте там встретимся, поговорим, я всем желаю успеха, друзья мои, на сегодня мы прощаемся, я напомню, что в студии был известный режиссер кукольного театра, драматического театра из Белоруссии Игорь Казаков. Он приехал ставить спектакль в Томский театр кукол-актёра «Скоморох». С нами в студии была Татьяна Ермолицкая, заведующая литературно-драматургической частью театра «Скоморох». За пультом был Александр Дракин. Всего доброго, до свидания. И увидимся на премьере 30 апреля. Всего хорошего.
До свидания.
До свидания.
Томский благовест.